Хинцы. Известный с детства сказочный сюжет. Принц выбирает из 40, вероятно, клонированных сестер свою единственную избранницу, подлинную среди поддельных, истинную среди подставных. Интуиция или волшебная помощь, или любящее сердце помогает герою, и он не ошибается. В новое время сюжет приобретает свежий поворот, аромат фэнтези. Некто чужой, чуждый, инфернальный или инопланетный, что в сущности одно и то же, скрывается в человеческом теле. Он может нести угрозу, зло, полное уничтожение мира, а может, напротив, какую-то настолько высокую идею, которая сегодня не по зубам и не по карману погрязшему в грехах человечеству. И дело не в том, что именно за идея упрятана в этом таинственном существе, помещенном в человеческий образ. А в том заключается прикол, что существо похоже на нас, но мы не можем его узнать. Андрей Синявский в своем рассказе «Пхинц» рассказывает о таком несчастном инопланетянине, который, будучи не то кактусом, не то рептилией, но явно пришельцем из другого мира, упрятав в пиджак свое членисто-ветвистое, сухогорячее, из элементов немендилеевских построенное тело, проживает в коммунальной квартире, ходит на службу, прикидывается человеком, страдая от невозможности вернуться в свой утраченный в другой галактике рай. К чему я клоню? Почему хожу кривыми кругами, все не решаюсь высказаться о природе двух людей, которых нет уже на свете, но которых когда-то могла бы назвать друзьями с некоторыми оговорками? Да, их трудно назвать друзьями, да и любое из наших обыденных определений человека к ним обоим не подходило. Наши обыкновенные слова и понятия, о которых мы уже давно договорились, что именно они означают «добрый», «умный», «жадный», «раскованный», «свободомыслящий», «ограниченный», начинают пробуксовывать, спускать свое известное содержание, как проколотая шина. И ты сам начинаешь запинаться, экать, мекать, булькать и покашливать, и приходить в полную растерянность от невозможности найти точные слова и полновесные определения личности людей, с которыми проведено было много часов и лет. Юрий Соболев и Виктор Новацкий. Откуда пришли и куда ушли? Ушли, замечу, в один день, в середине студеного декабря 2002 года, как будто неведомый транспорт подобрал своих пассажиров, чтобы отправить, как тоскующего пхенца, на историческую родину. Хромой Соболев и ослепший к концу жизни Новацкий. И здесь тоже теплится античный и библейский сюжет. Прикосновение к бедру Иакова, бесчисленные божественные ослепления, сопровождающиеся даром внутреннего прозрения. Словом, слепой фотограф и хромой художник, сама природа которого движущаяся, пляшущая. Чудесная пара, вскочившая на ходу в колесницу, в ракету, ну, что там сегодня подают. Оба они были учителями, и это не вызывало никаких сомнений. Но если про Соболева еще кое-как можно было сказать, что, будучи художником, он обучал профессии художника, то чему обучал Новацкий, определить совершенно невозможно. Юрий Исаевич был образован по-европейски, знал цифры и формулы, правила и законы. Обо всем имел представление и чувствовал дух предмета. Оба они стилистически имели некоторое отношение к Вячеславу Иванову, как создателю башни и слоновой кости. Башня Новацкого была его однокомнатная студия, жилье, не стилизованное под модерн, но представляющее собой живой осколок умершего времени в доме Нерензея в Гнездниковском переулке. Башня Соболева находилась в его мастерской, в чулане, в любом помещении, которое он занимал временно или многолетне. В отличие от Ивановской, возле Таврического, процветавшей и прославившейся в десятые годы, Вокруг башен, возведенных Новацким и Соболевым, цвела, бушевала, воняла и плясала советская власть. Но ее волны не достигали стен башни, и это поразительно. Это не были московские кухни диссидентскими разговорами полушепотом. Ничего подобного. Там, где восседали наши герои, Соболев и Новацкий, шла мистерия посвящения. Они посвящали мальчиков и девочек в некий орден, название которому не было и нет. Люди, соприкасавшиеся с ними, инициировались к творческому думанию, причем совершенно не обязательно в направлении, указанном гуру. Они поднимались на новую ступень осознания искусства, искусства и себя, себя как ценности и себя как объекта изучения. Сети Новацкого и Соболева были раскинуты широко, от антропологии до психологии, от теории музыки до фольклора. По частным вопросам они не были единомышленниками, но полностью сходились в страсти к знанию, применяемому на практике, мгновенно и сейчас. Тысячу людей прошли через руки этих странных учителей. Они узнают друг друга, даже не будучи знакомы, как масоны, по какому-то незримому посторонним тайному знаку, по особому запаху речи и мысли. Я и сама из них.